Тяжкая смерть. Изнутри люк был заперт на засов. Но хватило одного рывка шести сильных рук, чтобы выдрать дверцу вместе с петлями. В нос ударила удушливая волна спертого воздуха, вернее, полного отсутствия воздуха. Несколько земляных ступеней вели вниз и вбок. Мина была вырыта не под домом, а чуть в стороне. Согнувшись в три погибели, Фандорин спустился первым. Еще одна дверь. Тоже тщательно проконопачена, но без запора. После легкого толчка с тихим скрипом открылась. Дышать было очень трудно, хоть сверху и поддувало. На лбу выступила испарина. Эраст Петрович подумал, вот он, запах смерти. Смерть смердила мерзлой землей, выпитым до последней капли воздухом, оплывшим воском мочой. Масса сзади зажужжал своим фонарем, и пещера осветилась. Она была крошечная, с чуланчик. Низкий свод, обшитый досками, держался на одном деревянном столбике, к вершине которого сходились диагональные опоры, как спицы к ручке зонтика. Свети ниже. Четыре неподвижных тела в черных саванах. Трое лежат навзничь, видно вышитые на груди восьмиконечные кресты. Но старые морщинистые лица не благостны, а искажены страданием. Четвертое тело скрючилось возле столбика. Пальцы намертво вцепились в деревянную подпору. Повсюду понатыканы свечи, их дюжины и дюжины. Ни одна не сгорела больше, чем наполовину. Поглотили кислород да угасли.
— Господи, прими души!
— зашептал Одинцов, крестясь по двоеперстному. Должно быть, от потрясения забыл, что он давно не старовер.
— Пустите, Яраст Петрович, их вынуть надо.
— Стой, где стоишь! — остановил его Фандорин и показал на столб. Тот был стесан в середине, будто бобер обточил, и держал на себе свод просто чудом. Малейший толчок и подломится. Для устройства этой хрупкой конструкции потребовался точнейший расчет и немалое мастерство. Урядник, уже наполовину влезший в склеп, застыл.
— Зачем-то? —
пробормотал он. — Слыхал про легкую и тяжкую смерть? Вот эти трое задохнулись, приняли тяжкую. А подточенный столб для тех, у кого не хватает сил вынести муку, толкнешь подпору — и конец. Масса осветил скрюченную фигуру. Это был востроносый писец, оказался самым живучим. Не вынеся муки, захотел легкой смерти. До столба дотянулся, да, видно, в конец обессилел, не смог обрушить кровлю. От него-то и несло мочой. Под ногтями грязь и кровь, царапал землю. Хорошо хоть лица под клобуком не видно.
— Тяжкая смерть! — передернулся Одинцов, пятясь назад. — Не приведи, Господь!
— Плотник-то в Денисиве. Свою семью пожалел, помните? Подломил опору. Луч сполз с мертвеца, пошарил по земле, остановился на белом прямоугольнике, что лежал в стороне с четырех углов, обставленный свечами. Эраст Петрович опустился на четвереньки и очень осторожно, стараясь ничего не задеть, вполз в мину. Протянул руку, подцепил листок и также медленно, не сводя глаз с подточенного столбика, вернулся обратно.
— Пеп, посвети-ка.
Бумага была плотно исписана старинными буквами. Не каллиграфическими, как писали книжники, а простыми, почти печатными. Почерк тот же, как в предсмертных записках, обнаруженных в предыдущих минах, но текст другой. С трудом разбирая, Фандорин стал читать вслух по складам. «А вы но время спасался ас в обители некой старинным благочестием светлой». Урядник матерно выругался, так что от стен шарахнуло эхом, а подпора угрожающе скрипнула.
— Исправник, шкура, еще образованный. Ему бы свиней пасти!
— уже шепотом доругивался Ульян.
— Вы что, Яраст Петрович, забыли? В Денисьеве. Я капитану такую ж бумагу с земли подал, а он начало зачел, скомкал да выкинул.
— В самом деле... Если б Фандорин не был всецело поглощен расшифровкой старославянской азбуки, то вспомнил бы и сам. Урядник тогда подал исправнику найденную в яме бумажку, но полицейский начальник обозвал ее раскольничьей чушью и отшвырнул. Значит, перед тем, как закопаться, самоубийцы оставляют не одно письмо, а два? Первое для мира, из которого уходят, второе же для постороннего глаза не предназначено и забирается с собой в могилу. Эх, если бы это знать с самого начала. Да что угрозаться, лучше поздно, чем никогда. Идемте отсюда, на свету прочтем.